Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Нас сегодня в эфире много. Виталий Рувинский, Антон Орех, я Наталья Жукова и, конечно, наш гость Наиль Гамбарович Магдеев, руководитель исполнительного комитета города Набережной Челны или руководитель Набережных Челнов, можно так, наверное, уже сказать. У нас есть первый вопрос от Виталия Рувинского.
Наиль Гамбарович, сейчас если в интернете, в поисковых системах набрать Набережные Челны, то от новостных информационных агентств последняя на данный момент новость – это о том, что вашей странице в социальной сети ВКонтакте присвоен статус официальный. Я вас с этим, во-первых, поздравляю. Во-вторых,
спасибо.
Во-вторых, вопрос, насколько вам комфортно в этой среде, в социальных сетях, вам как чиновнику, вам как политику, поскольку там все-таки формат общения, он неофициальный, прямо скажем, и насколько, зачем вам это нужно, и насколько вам комфортно в этой среде?
Комфортно – это… Большая часть моей жизни общаться с людьми – это моя профессия. Я знал, куда шел. У нас в свое время наш учитель, президент Республики Татарстан, первый Митим Шаид Шаймиев, говорил нам, достаточно в то время молодым главам, что в политику нужно идти, во-первых, любить людей, во-вторых, иметь крепкие нервы. В этом данном случае, я думаю, что слова Митим Шаид Шаймиева, они вот имеют тому подтверждение. Надо любить людей не на словах, а на деле. Тому подтверждение. Мое присутствие, не только присутствие. Ну, я регулярно просматриваю, о чем пишут.
Вот насчет крепких нервов, о чем пишут? Нужны там крепкие нервы?
Конечно, конечно. Вообще во власти нужны крепкие нервы, холодная голова. Поэтому в данном случае пишут обо всем. И разные категории вопросы есть, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, охраны общественного порядка, других жизненных вопросов, связанных со всеми аспектами жизни. В данном случае она жизнь такая, какая есть.
А вы сами страницу ведете свою?
Да.
Или там, ну, всегда же есть, что называется, специально обученные люди, которые говорят, вот Наиль Гамбарович там написали что-то, ну, ответим там чего-нибудь.
Значит, я ее сам веду, это раз. Во-вторых, ВКонтакте все мои заместители, помощники, и мы договорились так. Все, что там написано, это касается не только меня и не столько меня. Есть команда руководителя города, поэтому если вопрос жилищно-коммунального хозяйства, без всяких напоминаний, читают, берут в работу, связываются с тем человеком, принимают решение, результат. Если даже отрицательный результат, пишут, что это нельзя, это невозможно. Невозможно построить космодром в городе Набережные Челны. Потому-то, потому-то, потому-то. Лучше честно, ясно, внятно и понятно. Понятно, реакция потом может быть, ах, зачем вы, как, вы для чего там сидите, но это уже другая история. Поэтому вот в этом плане мы договорились так со своими коллегами. Каждый несет свой чемодан, читает, что говорят про его отрасль, про его дела, и каждый старается принять соответствующие решения. Потом, в конце месяца, мы анализируем, смотрим, кто как сработал, кому сколько мячей забили, кто сколько мячей отбил. Какие есть результаты, есть ли они вообще, возможно ли что-то повлиять на ситуацию. Поэтому в данном случае, ну, я считаю, это хороший контакт. Это не ради моды какой-то. Это было, есть и будет присутствие мое, поэтому я считаю, что я поступил правильно.
Ну, там есть уже, как я понимаю, некоторый эффект, потому что если посмотреть рейтинг цитируемости политиков Татарстана, вы вышли на почетное третье место, при том, что сейчас еще чемпионат по плаванию. Все, кто так или иначе связаны в Татарстане, в смысле, кто живут сейчас в Татарстане и так или иначе связаны с таким мероприятием, но вот вы вырвались на третье место. Здесь, наверное, публичная активность тоже имеет какой-то смысл.
Ну, мы в чемпионате по плаванию не принимаем участие.
Нет, ну все равно, то есть даже на фоне этого как-то, в общем, Челны пробились. Скажите, у вас город достаточно специфический, потому что это моногород, он и строился, в общем, вокруг завода, а ситуация сейчас в экономике, в общем, тоже не секрет, непростая. Завод уходит в отпуск, и, как мы понимаем, ну, где-то в сентябре, в октябре, видимо, да, возобновится. И спад производства, в общем, достаточно существенный, как мы понимаем, там вокруг 40%.
Даже больше.
40 упали легковые автомобили, рынок грузовых упал практически наполовину в стране.
Ну, а вы как у нас главный производитель грузовиков, соответственно, КамАЗ, да, КамАЗ, и, собственно, и это и есть Челны. Как я понимаю. Вот как вы из этой ситуации выкручиваетесь и насколько вы вообще можете на нее повлиять?
повлиять на рынок?
Не, на рынок грузовиков вряд ли. Ну, просто
это ответ
если,
на второй вопрос.
Да, если город зависит от завода, а завод то работает, то не работает,
на
то
рынок продает трудно, это раз. Ситуация, в которой мы находимся, она не безвыходная, два. Руководством страны, потому что КАМАЗ это наше все. Нет других автомобилей больше в стране грузовых, такой грузоподъемности. КАМАЗ это и автомобили для вооруженных сил нашей страны. Поэтому, ну, КАМАЗ и Урал на базе двух автомобилей, да, вооруженные силы. КАМАЗ это народное хозяйство, КАМАЗ это коммунальная техника, КАМАЗ это, ну, мы не зря говорим, это кто-то иронизирует, говорим, КАМАЗ это наше все. Поэтому, с учетом этого, внимание со стороны руководства страны, лично первых руководителей государства, оно есть. И в конце прошлого года председатель правительства Российской Федерации здесь был, было большое совещание, были приняты системные решения в части поддержки КАМАЗа. Это и 35 миллиардов рублей через Внешэкономбанк на обновление модельного ряда автомобилей КАМАЗ. То есть эта программа идет. Программа, связанная с переобучением и временной занятостью. Республика Татарстан в числе ряда регионов Российской Федерации, Тольятти, Самарская область, МЭ, еще ряд городов и районов областей получили федеральную помощь из федерального бюджета через Минтруд Российской Федерации. Мы получили около 1 миллиарда рублей в этих условиях, чтобы поддержать людей, зарплату, чтобы, по крайней мере, поддержать тот уровень, который был. Поэтому федеральное правительство в плане поддержки КАМАЗа свое плечо подставляет. Это факт. Поэтому руководство федерального центра нам очень серьезно помогает. Кроме этого, есть ряд программ, связанных с утилизацией, с оживлением внутреннего спроса, газомоторная техника. Она субсидируется по субъектам Российской Федерации. То есть правительство Российской Федерации пытается, значит, повлиять на рынок грузовых автомобилей, провоцируя, будем так говорить, слово, инициируя внутренний спрос. Пока не очень получается, но надеемся, что это свои результаты принесет. Но, естественно, этим вопросом лично занимается президент Республики Татарстан Рустам Нурлыевич Миниханов. Значит, на уровне федерального правительства с руководством страны работает. Лично занимается генеральный директор. Вот эти усилия правительства Российской Федерации, генерального директора, руководителя республики дают возможность ситуацию более-менее держать стабильной. Кроме этого, мы пытаемся диверсифицировать нашу экономику.
Я хотел спросить об этом,
да, как раз. Работает по программе моногородов. Правительство Российской Федерации приняли, мы считаем, хорошую программу. Мы вошли в первую группу моногородов с высокими рисками, так называемая красная зона, более 300 городов там. Мы представили проработанные проекты, которые дают возможность довольно короткий промежуток времени, год, два, три, не более, создать новое производство, связанное не с автомобильной тематикой. Абсолютно не касающейся автомобильной тематики.
Ну, чтобы не зависеть просто, да, от завода и от рынка. И так
понятно,
далее.
Что доминанта КАМАЗа она будет всегда, но она может быть больше, может быть меньше. В данном случае мы идем по пути того, чтобы другие производства открыть. Вот металлургический завод, он в ближайшее время, в течение 1-2 месяцев будет открыт, там вложены серьезные средства, более 5 миллиардов рублей. Заемные средства, это акционерное общество, 1500 работающих появится, там дополнительных новых высокотехнологичных рабочих мест. То есть то, что будет, например, высвобождаться на КАМАЗе, оно будет высвобождаться, значит, перейдут, в принципе, могут перейти туда. Ряд других производств, их у нас 7 проектов, порядка 15 тысяч дополнительно рабочих мест можем мы получить из этих 7 проектов при поддержке, естественно, правительства Российской Федерации. Есть определенные проекты, есть определенные критерии, по которым правительство Российской Федерации оказывает поддержку на развитие инфраструктуры, ряд других вопросов, чтобы эти проекты могли бы быстрее заработать. И эта работа идет. Предприятие пищево-перерабатывающей промышленности, новый мясокомбинат достаточно серьезный, сумма инвестиций более 3 миллиардов рублей. Значит, компания Кама Кристалл Технологи по выпуску синтетических сапфиров. Все это я называю, не связанное с автомобильной тематикой, абсолютно все это далеко. Первый завод это арматуру строительную выпускает, перерабатывая лом черного металла. То есть порядка 500 тысяч завод будет литейный. Второе – это переработка говядины, свинины и так далее, выпуск колбасных изделий, полуфабрикатов. Кама Кристалл Технологи – это сапфир и синтетическое стекло, которое порядка 90% уходит на экспорт. Вплоть до того, что вот iPhone, iPad и все покрывается вот этим самым. То, что вот и уже начали выпускать, выращивать искусственные кристаллы, все это делается в городе Набережные Челны. Значит,
то есть дождемся айфонов просто с челнинскими.
Челнинскими. Они, кстати, отправляют в Корею, в Южную Корею, туда все это идет. Они используют, там, заказывают они.
Ну, то есть Samsung там.
Да, да, Samsung.
Скажите, пожалуйста, у меня тоже есть вопрос.
То есть вот этим занимаемся.
Да, вы говорили про помощь правительства. Я прочитала, что у вас будут партнерские отношения с турецкими бизнесменами, да, тоже. И, по-моему, с китайскими вы там пытались, да, договориться. А наши что, не инвестируют?
Наши? И наши инвестируют.
А вот во что и как? Значит, расскажите.
Вот, говорить, если о пищевке, то пищевка — это наши кредиты и наши инвесторы, свои доморощенные. Металлургический завод — наши свои инвесторы. Кама Кристалл, которая работает, по сути, на западный рынок, это я пока только говорю о наших инвесторах. Камский индустриальный парк, Кипмастер, так называемый, самый крупный в стране, самый крупный в Европе. 500 000 квадратных метров там площадей, достаточно большое количество резидентов, более 200. Значит, тоже работает в основном не по автомобильной тематике. Поэтому наши инвесторы есть. Плюс, естественно, мы работаем с иностранными инвесторами, турецкие партнеры наши, с учетом того, что они активно работают в особой экономической зоне Алабуга, есть определенные у них желание поработать с нашим КАМАЗом. Есть такое, работают по карданам, ряд других автокомпонентов. Ну, вы понимаете, что турецкий партнер еще и хорошо строит. Они строят крупный жилищный комплекс, здесь жилой комплекс с торговыми, значит, со всеми делами. Sunrise City. Работают здесь турецкие партнеры, поэтому в строительстве жилья. Ну и кроме того, мы установили побратимские отношения с городом Казан. Это Казан турецкий, это пригород Анкары, столицы Турецкой Республики. Поэтому мы подписали с мэром Казана соглашение, договор о побратимских отношениях. Поэтому вопросы связаны, они же в вопросах легкой промышленности, товаров народного потребления достаточно, будем говорить, активные предприниматели. Надо отдать должное турецким партнерам. Поэтому в этом плане не исключаем, что и по линии взаимоотношений с турецким партнером работать будет. Кроме этого, развиваем промышленные парки. Это достаточно такая перспективная модель работы предприятий, то есть приходит на готовую площадку. Кипмастер показал историю успеха в течение 10 лет, более 15 миллиардов налогов различного уровня бюджета перечислил, дополнительные рабочие места появились, большое количество. Поэтому, если наберете, вы увидите, что такое Кипмастер, все это есть на сайте. Поэтому развиваем промышленные парки с тем, чтобы предпринимателям и местным в том числе было бы удобно прийти на готовую площадку, обеспеченную газом, электроэнергией, водой. Особая экономическая зона это показала. Она одна из лучших зон, лучшая зона в Российской Федерации промышленного типа, которая имеет место быть и которая имеет хорошую историю успеха. Там и немецкие компании, там и американские компании.
А вот, Наиль Гамбарович, извините, перебью по поводу немецких и американских компаний. Такой вопрос. Санкции в отношении России, которые в последний год введены, они как-то на промышленности Набережных Челнов сказываются? Может быть, какие-то комплектующие для КАМАЗа европейские?
Да, тем больше у вас был партнерство уже у КАМАЗа,
да,
с немцами, с Мерседесом.
Это влияние, оно есть? Оно негативное, оно позитивное? Оно какое?
Я о каких-то ограничениях, честно говоря, не слышал. Чтобы, тем более, Daimler имеет определенный процент, является акционером КАМАЗа. Поэтому в данном случае я этого, значит, не могу утверждать. Такой информации нет, чтобы какие-то были ограничения в части того, что где-то в связи с санкциями по этому направлению были бы ограничения со стороны немецких партнеров.
А по какому-нибудь другому направлению? потому что все сейчас обсуждают, кто санкции почувствовал, кто не почувствовал, почувствовали ли на себе люди или предприятия, или представители власти.
Мы почувствовали, наверное, только из-за того, что упал спрос внутренний на автомобили грузовые. От общей экономической ситуации повлияло на то, чтобы, значит, автомобили стали меньше покупать. Это показатель кризиса. В первую очередь в кризис покупают продукты питания, товары первой необходимости, покушать, одеться. Автомобиль покупает в последнюю очередь. Вот отсюда мы сделали вывод, что есть кризис. А так, чтобы напрямую... У нас и нет такого, чтобы работать напрямую американские компании, но мы этого не почувствовали. Насколько я знаю, по-моему, нет этого и в особой экономической зоне, там, потому что американские партнеры, занимающиеся бизнесом, работают. Ну, я полной информации не обладаю, но знаю, что там такого нет. Там Armstrong компания работает, а, по-моему, американская компания. Значит, поэтому ряд других компаний есть. Там нет такого, чтобы остановили производство.
Ну вот вы как раз упомянули продукты питания, а сейчас главная новость, ну так по стране в последние дни, это уничтожение продуктов, нелегально или как-то иначе ввезенных. Вот до вас какие-нибудь нелегальные продукты до набережных Челнов не добирались? Если доберутся, что вы с ними будете делать?
Слава богу, не добирались. По крайней мере, таких фактов нету. Но к продуктам питания отношения разные, смотря какие это продукты питания. Я бы так с точки зрения потребителя посмотрел. Если они запрещены, значит, они запрещены. Ну, а на этот счет уничтожать, не уничтожать, каждый имеет свою точку зрения.
Ну, вот у вас она как чисто по-человечески.
Ну, я думаю, что...
Есть два варианта. Ну, есть указ президента, который, понятно, надо выполнять, потому что куда он делается.
Да, как руководитель, как чиновник, я, конечно, не трактовал закон двояко. Его нужно исполнять. Но как человек, конечно, как гражданин, рука не поднимается на творение рук человеческих. Это же труд, это же крестьянский труд. Мы же знаем, что это такое. Мы же тоже из семьи крестьян, знаешь?
Ну да, там же тоже крестьяне.
Да, поэтому вот с этой точки зрения, так?
Жалко.
Но небогоугодное это дело, продукты питания уничтожать. Вот так бы я сказал. Небогоугодное дело.
Абсолютно верно.
Да. Смотрите, еще одна была история, тоже по новостям посмотрели. История с челнинскими предпринимателями и с налогами. Даже вы участвовали во встрече с налоговиками на уровне Татарстана. То есть возникла проблема, я там видел цифры чуть ли не, ну, так сопоставимо с половиной бюджета города Набережные Челны. Это задолженность предпринимателей челнинских по налогам. Вот с чем это связано, как эту ситуацию на уровне города или на уровне республики разрешать, и каким образом она вообще возникла?
Ну, она возникает, опять же, в силу экономической ситуации, которая складывается в целом в городе, в республике, в стране. Значит, с учетом этого платежеспособность предприятий падает, перекредитоваться тяжело или невозможно под такие достаточно высокие проценты, поэтому возникают вопросы, связанные с своевременной уплатой налогов. В условиях кризиса такое бывает. Это было и в 2008 году. Это одно из, ну, будем говорить, это одно из свойств и результатов кризиса в экономике. Поэтому без этой ситуации оживление экономики только может повлиять на то, чтобы можно было бы уплачивать налоги. Если не уплачиваешь налоги, начинают искать резервы. Искать резервы в том, чтобы сокращать людей. Поэтому это первое, с чего начинают сокращать персонал. Поэтому в данном случае ситуация не критическая, понятно, запас прочности предприятий есть, но он не беспредельный.
Но суммы там все равно такие хорошие, да, фигурировали, большие.
Суммы большие, понятно. Значит, и объемы производства в городе Набережные Челны большие. По году мы имеем 190 миллиардов рублей объем промышленного производства в городе Набережные Челны, поэтому и налогов собираем более 30 с лишним миллиардов.
Да, вы говорите о том, что один из способов это сокращение персонала. Но ну, на этот персонал уже надо куда-то потом сокращенным
отдаляться. Да, пока не идет на это ни малый бизнес, ни крупный бизнес. Поэтому в данном случае по КАМАЗу решение найдено. Резкого всплеска и вообще всплеска безработицы в Челнах пока нет. Я просто говорю, это один из инструментов того, чтобы как выйти из этой ситуации. Но пока до этого не дошло. Поэтому на рынке труда пока показатель всего лишь даже 1% нет. 0,95-0,98% показатель безработицы в городе Набережные Челны. Это вот результат мер, которые были предприняты правительством Российской Федерации в первую очередь, и при поддержке, и при активной работе правительства Республики Татарстан. То есть смогли эту ситуацию купировать, не дать ей, значит, выйти из-под контроля, поддержали вовремя КАМАЗ, значит, ни много ни мало, около 40 тысяч занятых на КАМАЗе. Одно рабочее место на КАМАЗе, есть такой расчет, дает дополнительно 7 рабочих мест в городе Набережные Челны. От одного КАМАЗовца зависит благополучие еще 7 человек. Посчитайте, значит, среднестатистическую семью. Вот
жизнь город.
Да, весь так город. Или иначе.
Угу. У меня еще тоже есть вопрос, можно я быстро задам? В Челнах такая интересная ситуация, как, впрочем, наверное, во всем Татарстане, где живет 47%, если я ничего не путаю, татары, 43% русских, такие цифры. Скажите, я видела, что иногда возникают конфликты на этой почве, и я видела цифры, которые тоже меня, например, волнуют. То, что браки межнациональные, их количество тоже падает. Вас вот волнует показатель браков? И как вы вообще справляетесь с такой, непростой, скажем так, ситуацией?
Изначально город Набережные Челны, как город состоялся, город межнациональный, со всех уголков Российской Федерации. Более 80 национальностей и народностей приехало в город Набережные Челны. Приехала техническая элита, лучшие силы страны, интеллектуальные, физически крепкие, значит, целеустремленные, романтические натуры, приехали в чистом поле строить город. Там не было времени выяснять, какой ты национальности. И сегодня давным-давно все перемешалось, и многонациональных семей достаточно много. И это фундамент того, что у нас нету никаких проблем. На мой взгляд, они в определенной мере надуманные, подкрученные, раскрученные. Поэтому мы на бытовом уровне, я всю жизнь живу и работаю в Республике Татарстан, я 5 лет только отсутствовал, учился в то время в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Поэтому, когда спрашивают, где заканчивал высшее учебное заведение, я говорю, я из питерских. Поэтому в данном случае...
Это сейчас лучшая рекомендация в наше время.
Да, поэтому я хочу сказать, что я всегда знал, знаю и буду всегда быть уверен, что у нас межнациональные отношения это где-то на самом-самом последнем месте, об этом никто и не вспоминает. Вспоминает, может быть, религиозные праздники, вспоминает какие-то, значит, даты, которые отмечаются. Межнациональные семьи давным-давно все уже перемешалось. Об этом кто может быть вспомнит, когда в семье и русские, татарин, и чувашин, и мордвин, и грузин, и среди друзей. Поэтому город многонациональный. Об этом нормальные люди не вспоминают и не думают.
Ну, а в религиозном плане, потому что когда, очевидно, что так должна быть большая православная община, должна быть большая мусульманская община, то есть у вас тоже в этом смысле особое положение в стране, отличающееся от большинства регионов. Вот как вы взаимодействуете там с конфессиями, с такими, и нет ли здесь каких-то проблем, потому что из Москвы иногда кажется, что роль, скажем, православной церкви, она в последнее время стала таком, в информационном пространстве доминирующей. Вот у вас, очевидно, что другая должна быть ситуация. Потому что когда очень большая мусульманская община и большие мусульманские традиции, вот как вы со всем этим разговариваете? Есть ли вообще здесь какая-то проблема?
Честно говоря, проблемы нету, так? Если вы сейчас об этом не сказали, я об этом и не думал. У нас ровные, хорошие, нормальные отношения со всеми конфессиями, с руководителями этих конфессий. У них есть в любое время возможность, в короткий промежуток времени, сделать звонок, подойти, пообщаться. Все те вопросы, которые они ставят, просят помочь, поддержать, естественно, мы открытой душой ко всем конфессиям, которые есть в городе. Поэтому отношения ровные, спокойные. Повседневные, мы за повседневной работой это не замечаем. К нам пришел, батюшка пришел, мулла пришел, раввин пришел. Помогаем. Видимо, так воспитаны. Значит, мы же из того века, мы же в том веке родились. Мы же советского воспитания люди. Поэтому нам с молоком матери было заложено, что мы многонациональное государство, Советский Союз. Мы с этим живем. И те люди, которые приехали сюда, они ведь приехали во времена Советского Союза, идеология была такая. И достаточно сильная была идеология, направленная на то, чтобы все мы одна дружная большая семья. И это же было, в этом была сила Советского Союза. И сегодня эта сила, значит, как говорят, это конкурентное преимущество нашей страны. В том, что мы многоконфессиональны, в том, что мы многонациональны, в этом молодежь говорит, это наша фишка. Это наше конкурентное преимущество нашей страны.
Но по поводу конкуренции, скоро выборы же. И вас в том числе. Вы, в общем, тоже не секрет, возглавляете списки «Единой России» челнинских. А конкуренты-то у вас есть тут? вот реальная какая-нибудь оппозиция.
Конкуренты есть.
Ну, понятно, то есть есть коммунисты, есть ЛДПР, а вот какие-нибудь такие вот, прямо такие совсем, какая-нибудь пятая колонна.
Если... Неудобные.
Несистемные.
Да. Несистемные. Наш вот господин, мы почитали, господин Еретнов, такой местный товарищ, который и сейчас он под домашним арестом, насколько я знаю, там вообще была интересная история, не принимали там подписи, какие-то возникали у него там двойники, тройники в избирательных списках. То есть вот такие люди вообще интересны вам? Как конкуренты или как...
Нет, такие люди для любого человека интересны. Это взгляд на жизнь, его взгляд на жизнь или ее взгляд на жизнь. Он имеет место быть в этой жизни. В этой жизни все имеет место быть. И солнце, и луна, и ветер, и солнце, и холод, и тепло. Это в данном случае человек со своей точки зрения, со своими взглядами на жизнь, со своим жизненным опытом. У него свой жизненный опыт, у вас свой, у меня свой. Поэтому мы имеем право высказывать, говорить. Но другой вопрос, воспринимают тебя люди или не воспринимают, выборы покажут. Карты на стол, работаем, доказываем, у кого что есть за душой, какая есть история успеха, неудач, что сделано во благо твоего родного города, твоей республики, в которой ты работаешь. Покажи, расскажи. Значит, а то, что правоохранительные органы ими занимаются, ну, наверное, а то есть определенные причины. Закон суров, но он закон. Поэтому в данном случае, если эти конкуренты, любой, кто имеет свою точку зрения, выходит, регистрируется в установленном законе порядке, борется за депутатское место, да заради Бога, значит, выборы покажут.
Ну, вообще, в принципе, вам интересно было бы вот с такими людьми поработать вместе в горсовете? Потому что понятно, что с единомышленниками работать просто, с коммунистами и Справедливой России тоже, наверное, вы уже подружились давно. Тем более, что и сами вы в молодости были секретарь комитета комсомола, партийной линии успели поработать. То есть, в общем, это тоже уже товарищи свои старые. А вот какие-нибудь, вот, которые будут выскакивать на трибуну, что-нибудь кричать, шуметь, нет, долой.
Да почему?
Надо, жулики и воры, что-нибудь такое.
Надо слышать и слушать всех. Значит, не все правда то, что говорят, не все правда, что пишут. Поэтому в данном случае, ну, я думаю, что нормальные люди, люди, прожившие жизнь, даже услышав что-то, должны делать определенные выводы. Не каждый, может быть, делает выводы. Услышал, сразу воспринимает это как мнение в последней инстанции. Ну, что так, человеку свойственно самому принимать определенные решения, делать выводы. Поэтому право любого, еще раз говорю, выходить и говорить все, что... Ну, тормоза внутренние должны быть, внутренняя культура должна быть. Вот этого, к сожалению, нету. Наверное, внутренняя культура должна же быть. Мало ли, что ты сегодня сказал, но за свои слова же надо отвечать, не каждый отвечает. Это же видно и по парламентам, значит, и разных стран, государств, и нашего в том числе. Поэтому, на мой взгляд... Это, наверное, привлекательно говорить. Все, что ты считаешь сегодня модным, воспринимается хорошо. Оно не всегда правильно, на мой взгляд. По жизни это не так, что говорят. Хотя доля правды тоже есть. Это тоже нельзя отрицать.
Спасибо вам большое. Спасибо. Это «Эхо Москвы». У нас в эфире был Наиль Магдеев, руководитель набережных Челнов. Спасибо вам большое за интервью.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.